Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня в этом часе в студии Светлого Радио с нами, с вами, архимандрит Мелхиседек Артюхин, настоятель подворья монастыря Оптина Пустынь при храме святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе. Добрый вечер, отец Мелхиседек.
Добрый вечер, ребята. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Вот очень радостно, что вы уже не первый раз в этой студии.
Не первый,
и
да.
Рассказывали нам и про Оптину Пустынь, и в каких-то пасторских беседах принимали участие. Но вот сегодня мы бы хотели с вами поговорить, если так можно выразиться, о вашем пути к вере. И в вере, и о пути к монашеству, и потому что в вашей судьбе, в судьбе вашего поколения, которое приходило вот в храм, во многом и судьба, и общество, и страны отразилось в какой-то степени. И очень интересно поэтому было бы поговорить вот о вашем пути. Но вот если такой какой-то, может быть, первый общий вопрос, путь человека к вере и в вере состоит из этапов. Это какие-то встречи за встречей, поворот за поворотом, которые в итоге приводят человека к каким-то решениям. Вот какие этапы были наиболее значимы для вас? Может быть, первый этап, с которого начался путь к вере?
Ну, вопрос очень интересный. Это, скорее всего, что было связано еще со школьным исканием. Есть такая замечательная мысль у одного человека. В жизни любого человека важны два момента. Два момента. И два дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, зачем он родился. Я служу в храме, где венчались родители Льва Николаевича Толстого. И поэтому у меня с ним есть какая-то духовная связь. Потому что многие вещи он говорил очень правильно. И древние греки говорили, и во врагах достойное уважение должно хвалить. Так вот, я его часто цитирую и часто хвалю. Однажды он сказал: на могильном памятнике миллионов людей можно было бы написать, они жили и не знали, зачем они живут. И я еще, наверное, в 15-14 лет задался этой мыслью: а зачем вообще жить? А вот зачем я живу? Потому что я родился в нерелигиозной семье. Единственное, что соблюдалось в нашей семье, это была икона Богородицы, которая лежала в серванте за банками с вареньями. Это я потом только узнал, что это икона, потому что я думал, что это просто какой-то предмет. Единственное, что у нас куличи и пасхи пекла бабушка и мама. Я вот не помню, освещали они или нет, но, во всяком случае, я этого момента не помню. Но то, что они пекли, это на самом деле было. И что интересно, это осталось, наверное, еще с деревни, в которой выросла мама и бабушка. Вот, по воскресенье не делали ничего. То есть был пархохозяйственный день, это суббота. Вот в субботу делали все. Вот у меня было свое послушание, у них своя работа, но в воскресенье не делали никакой работы. Вот так подспудно чтили заповедь воскресного дня, и не более. И поэтому воспитание, соприкосновение с верой не было никакого. Но интересно, у епископа Игнатия есть такое выражение: путь к Богу лежит через доброе сердце. И в нашей школе, в которой учился, это город Москва, 362-я школа. Кстати, интересно, когда мы говорили 362-я, вот для вас сейчас это нет, для молодых нет никаких ассоциаций. Я родился в 1962 году, в 1962 году. Кстати, 2 мая. На день памяти кончина блаженной Матроны. Вот тогда еще, конечно, они ничего не знали. Так вот, бутылка водки стоила в те времена 3 рубля 62 копейки. И поэтому, когда говорили, с какой школы, всегда у людей была
прямая
ассоциация была, потому что такого разнообразия не было. Еще какая-то пшеничная была за 4 рубля 12 копеек. Вот больше вариантов не было, нам было проще.
Ученикам 412-я школа тоже было весело.
Ну, может быть, я в ней не учился, поэтому сложно сказать. И вот у меня тогда еще простого советского юноши, вот, пионеры-комсомольцы, уже тогда запала мысль, зачем? А для чего? И ответа не было. Ответа не было до тех пор, пока, ну, это, как ты сказал, о этапах жизни, до тех пор, пока не появился в нашей школе преподаватель физики Александр Павлович Орехов. Он сейчас в добром здравии уже много лет. Он был директором нашей школы. Сначала был учителем, он был учителем физики. И он вот в прямом смысле этого слова, если мы имеем понятие в жизни эгоизма. Когда спрашиваю людей, я вот сейчас спрошу у вас самих, а какая противоположное слово, противоположное понятие эгоизма?
Самопожертвование.
Любовь, неравнодушие.
Ну, правильно, а с одним словом. Но самопожертвование, скорее всего, что да, это подходит, но есть еще у него научное слово, научное понятие, альтруизм. Ну, или самопожертвование, если, так сказать, жертвенная любовь. Вот. Вот он на самом деле был из таких людей. Он тоже был нерелигиозным человеком, но по делам своим, был христианином. Вы тоже, наверное, не читали Тимур и его команда Гайдара. Вот. Ну, а мы читали, этим имели представление. И вот он был, у него была какая-то внутренняя установка на делание добра, и причем делание добра почему-то, не афишируя его. Мы потом узнали через несколько лет, что у него не было своего личного отпуска. Он отпуск проводил в трудовом лагере. То есть выезжал с ребятами, они что-то там делали, зарабатывали там 50 рублей за целый там сезон и перечисляли его в фонд мира, вот в надежде, что, может быть, это тогда стоимость Калашникова была 25 рублей. И вот они думали, что два Калашникова мы приобрели для того, чтобы, так сказать, защищать мир во всем мире. Вот такой, так сказать, своеобразный был альтруизм, такое своеобразное было самопожертвование. И что интересно, он с небольшое количество было его единомышленников, в том числе и я, он эту мысль заронил. Мысль Сократа, хотя его никогда не цитировал, я только потом, много лет спустя, уже об этом узнал. Истинная жизнь не только для себя. И вот он по этим кредам, этой мыслью, этим фундаментом жил. Истинная жизнь не только для себя. Я хотя бы понял тогда в юношеском возрасте, когда было 15-16, что, ну да, вот это правильное направление. И из-за этого тогда еще возникло желание быть или учителем, или врачом. Потому что, как мне казалось, это наибольшее человеческая отдача людям, которые окружают тебя, или учитель, чтобы научить тому, чему он научил нас. Вот он нас научил, так сказать, поставил на эти рельсы служения другим. Но интересно, когда подходил 10 класс, вот я себе подумал, да, если я пойду по этому пути, и пройдет еще 5 лет, когда буду учиться в институте, потом приду в школу, я про себя подумал. И тогда какая-то мне запала такая мысль. Через пять лет, таких дураков, как мы, которые ухватились за эту мысль, не будет.
А почему?
А потому что уже был тогда практицизм. Уже тогда совершенно практическое отношение к жизни, друг к другу. То есть мы были какие-то, так сказать, наивные мечтатели.
Романтики,
да. И я про себя подумал, что это какое-то стечение обстоятельств, что нам, ну и моим друзьям, повезло с ним, а ему повезло с нами. Но такого сочетания, потому что мы видели, я во всяком случае видел среди своих сверстников, что это было до лампочки. То есть многим уже, то есть мы с ними общались, мы с ними дружили. Вот, но какому-то кругу наши идеи, они были до лампочки. И я понял, что надо обладать такой харизмой Палыча, так, чтобы вот так показать путь жизни для других людей. Я тогда уже понял, что я так не смогу. И тогда возникла другая мысль о том, что тогда врачом, Вот это уже, так сказать, не зависит ни как к тебе относятся, не зависит, как кто думает, разделяет твои мысли, убеждения или нет, но это будет уже отдача для людей. И на этой мысли остановился. А потом другая, так сказать, ну, какой-то был более-менее выбран житейский путь. Ну, а потом дальше это уже, потому что я не останавливался на этом, потом пошла уже и в 17 лет философские рассуждения. Ну, хорошо, а дальше что? Ну, а дальше что? Ну, дальше учеба. Дальше работа, дальше служение, дальше семья, дальше дети, дальше хорошая работа. Вот, кстати, стабильность советского времени, она как раз и предполагала хоть какую-то стабильность. Ты понимал, что вот институт, да, институт, ну, или, так сказать, какое-то другое заведение, вот, потом работа, и уже о том, что, так сказать, какие-то сокращения, какие-то увольнения, какие-то, ну, увольнения может быть, но чтобы на каком-то разваливались институты, академии, заводы, фабрики, то есть мы совершенно в другое время родились, и какая-то стабильность все-таки она на горизонте маячила.
А это в данном случае сыграло в плюс или в минус?
Я тогда вообще, не с чем было сравнивать, я сейчас уже с позиции времени сравниваю, какое было время, когда можно было заняться философией, потому что почему, так сказать, вот сейчас вот такая закрутка всей нашей жизни, а чтобы людям не было времени подумать о вечности. Вот о чем речь, так сказать. Поэтому, когда кто-то из мудрых людей сказал, ну, Достоевский еще сказал, дай человеку необходимого, он захочет комфортного. Дай человеку комфортного, он захочет изысканного. Дай человеку изысканного, он захочет извращенного. Дать человеку извращенную, он превратится в скота. Вот и поэтому, может быть, это такая наша жизнь, что у нас, так сказать, мы балансируем на уровне необходимого. Вот, поэтому, может быть, тоже в этом какой-то есть особый промысел, но сейчас не об этом. Вот и тогда задумался, да дальше чего? Ну, хорошо, работа, учеба, ну, потом старость, а потом что? Ну, потом, так сказать, разные фантазии, так сказать, не хотелось к этой черте подходить. А потом 2 метра. И я себе искренне об этом говорил. А потом 2 метра. Ну, хорошо, а можно из этого? То есть, и у меня была такая мысль. На какой бы пик человек не подымался, я, мои друзья, мое окружение, я все это видел. А чем все заканчивается? А заканчивается 2 метрами. Ну, а стоит тогда вообще начинать? Что бы то ни было, вот, если закончится, все равно 2 метрами. Я ответа не мог найти, но мысль была, но начинать все равно стоит. Если уж чему-то посвящать, то, во всяком случае, служением людям. Почему? Потому что в этом есть радость в момент этого делания. Ты хотя бы в этот момент уже получаешь какую-то радость, удовлетворение, какой-то смысл.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архимандрит Мелхиседек Артюхин, настоятель подворья монастыря Оптина Пустынь при храме святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Одна из книг, которую дал почитать он, видимо, посоветовал Александр Павлович Орехов, это был Борис Носик «Жизнь замечательных людей», Альберт Швейцер. Вам советую когда-нибудь ее пролистать, и вот тогда она укрепила эта книга, этот пример, этот образ укрепил на пути служения людям. Вот, ну, это отдельный разговор, ну, о содержании этой книги, но только в 2 словах. Человек в 36 лет, закончивший перед этим консерваторию, потом теологический университет. Слово теология, когда я читал, я об этом даже не понимал, о чем это речь, теологический университет в Берлине. А потом в 36 лет поступил в медицинский университет, проучившись там 5 или 6 лет, уезжает в далекую африканскую страну, Габон. И там основывает сначала одну больницу, потом это все разрослось, потом это стало целым направлением и движением, когда европейцы последовали его примеру, совершенно такого самоотверженного бескорыстного служения в этой африканской стране. Он стал даже в свое время стал лауреатом Нобелевской премии за служение миру, или там и за, ну, как какая-то доминация, не знаю, так сказать, уже была. Вот. Обличал Гитлера в свое время, будучи немцем, ну, правда, из Африки. Вот. Но встал решительно на этот путь противодействия. Вот. И умер почти в 90-летнем возрасте. Интересно, есть фотографии. Он в африканской шляпе Панаме, английской, такой большой, с большими полями, вот, с большими такими усами. Вот. На Эйнштейна чем-то похожие усы. Вот. И он держит на руках африканскую девочку и говорит: когда ко мне стали приходить рожать девочки, у которых я принимал роды в свое время, я понял, что я начал стареть. Он для последних дней делал операции, был в силах. Это тоже меня тогда, наивного человека, это тоже путь вдохновил. Но ответа не было. Но хорошо. Вот это служение, ну а дальше-то чего? Ну смысл какой во всем этом? Потому что религиозной составляющей не было. То есть зачем я родился? Что я родился, это слава Богу. А вот для чего родился, непонятно, потому что придется умереть. Итак, остановились на этом этапе, что все время, начиная, наверное, лет с 15, был этот поиск. Зачем? Зачем и для чего? Что это за загадка такая жизни? И мало того, меня тогда еще поразило, и тогда у меня закрались мысли, когда, не помню, какой уже класс, биология, вот одноклеточный организм, ядро, цитоплазма, оболочка, комплекс Гольджи, рибосомы.
Вы все это помните?
Да, ДНК, РНК, вот, так сказать, и вообще, и когда все это рассказывалось, очень так интересно все, вот, ну и говорит, что, ну и вот оно, самозарождение жизни, теория академика Опарина, и до сих пор самое главное, что гипотеза. Не теорема, а гипотеза академика Опарина, что некогда в допотопном бульоне образовались какие-то белки, и под воздействием грома, молнии, пятое, десятое, вдруг, так сказать, все это само собой сложилось. Так, ну а дальше пошла, так сказать, инфузория туфелька, потом дальше размножение, пошло, ну и как-то, ну вот из этого, значит, теория Дарвина. И мне запомнился еще один очень интересный момент относительно этой теории, и относительно вот этого рассуждения приходит профессор в университет, вот, приходит и говорит: вы знаете, так сказать, все было, все вещество заключалось в одной только точке, и ставит мелом точку на доске. Но потом, как вы сами знаете, так сказать, миллиарды и миллионы лет назад, большой взрыв, потом Солнечная система, наша Земля, на Земле горы, океаны, в океане потом через миллионы лет в воде зародилась жизнь, а из жизни зародилось то-то, ну а потом то есть, из обезьяны произошли мы. Ну так вот вкратце, то есть, в течение полутора часов происхождения вообще всего. И студент говорит: понятно? Все говорят: да, понятно. Все понятно. Встает один человек и говорит: профессор, да, а можно задать один вопрос? Он говорит: какой? А кто эту точечку поставил?
Изначально.
А кто эту точечку поставил? И у меня все время была мысль: а точечка это откуда? А вот эта жизнь-то откуда? Я не мог никак, мне в голову не укладывалось, живое и неживое. Я говорю, тогда никакого вообще, так сказать, материала, какой-то... воззрение на жизнь религиозное вообще не было, то есть даже мы... Но я уже тогда уже не мог в это... У меня в голову это не укладывалось, и без конца опять был поиск. А мы-то откуда? Вот я-то откуда? Я никак не мог себя понять. Но какая-то чушь, так сказать, я и обезьяна, что близкого? Вообще ничего. И тогда зародилась, уже тогда, ну, постепенно эта мысль была, что я все-таки, что я вот лично-то, я откуда-то? И мы откуда-то, потому что мы уже готовый продукт, это невозможно, так сказать, было каким-то эволюционным путем объяснить.
А как это соединилось с какой-то религиозной идеей, религиозным ответом?
А ее не было, этой идеи не было, но уже на уровне материалистического рассуждения, так, логического, я логически понял, что этого не могло быть, никакого сравнения, то есть у меня зацепки не было.
А когда она пришла, эта идея?
А вот в школе.
Вот религиозное именно.
А вот я рассказываю дальше. И этот бесконечный... Я почему говорю, что не бывает беспочвенного поворота, сильнейшего поворота в жизни. Поэтому я как раз и говорю о том, что это не просто какое-то чудо с неба, что-то свалилось. А если даже и свалилось, то к этому огромный был подготовительный момент. Вот. Ну и потом, когда речь зашла уже о поступлении, уже конкретно медицинский так, уже, институт, то, опять же, сыграло его совет, его благословение.
Учитель физика вот это.
Да. Значит, тогда социальной службы, как сейчас мы знаем, то есть уже государственной не было. Владыки Пантелеймона не было со службой милосердия. А бабушки такие нуждающиеся, они были. И он их вычислил, некоторых из них. И мне с другом и с подругой вот одну бабушку поручил. И мы ходили, помогали за продуктами, вот, ну и какое-то общение было. Ну, то есть такое, это соцработники такие были, периодически. И когда речь зашла о поступлении, она говорит: а ты знаешь, надо в храме поставить свечку Богородицы. Я говорю: а кто это такая? Ну, как кто такая? Ну, мать Иисуса Христа. Да. А как ее зовут? Ну, Богородица. То есть она даже не могла сказать Марии, то есть она тоже не знала, как ее зовут. То есть вот такое, но какое-то у нее примитивное представление было. Я говорю: а в какой церкви? И из всех церквей почему-то она назвала Елоховский собор. А я жил на открытом шоссе. Кстати, интересно, все время смеялись, когда люди спрашивали: где ты живешь? Я живу на улице открытого шоссе. А что, есть закрытое шоссе? Открытое шоссе или проектируемый проезд? Вот сейчас есть такой в Москве, проектируемый проезд. Ну, подождите, если он уже существует, то почему проектируемый? Неужели нет, на название нельзя придумать каких-нибудь героев или каких-то событий? Вот, или просто какая-то зеленая улица, или очень зеленая, но проектируемый проезд, открытое шоссе. Вот, и оказывается, Елоховский собор совсем от нас был недалеко. Можно было даже на трамвае проехать, я как помню, 46-й. И вот перед экзаменами...
А он тогда был кафедральный ведь, да?
Да, конечно. Тогда в Москве было 48 действующих храмов на тот период. Это был 79-й год, когда я поступал. Вот, и... Я впервые переступил порог храма тогда. Вот это был первый...
Исторический момент.
Да, вот это был первый, как ты говоришь, об этапах. Вот это было тоже этапом, но там уже это был особый уже промысел Божий. То есть это было с ее советы. Мало того, чтобы... Вот если бы не было доброго дела в жизни, если бы не было этого креда, если бы не было этого фундамента, если бы этого... я на этих рельсах не стоял, то вот я с таким человеком бы не встретился. Это первое, что началось. Вот, я захожу в свечной ящик, помню, суфринские свечи, значит, за 20 копеек. За 20 копеек покупаю свечу. Тогда проезд метро стоил тогда 5 копеек. Вот давайте теперь, сколько, значит, минимальная свеча стоила тогда 10 копеек, 2 проезда метро. Сколько сейчас проезд метро стоит?
50 рублей.
50 умножаем на 2.
55.
Два проезда.
55, извините.
Два проезда, 110 рублей. Да, 110 рублей.
Значит, маленькая свечечка, да. 110 рублей.
Пусть. Вот, нет, должна быть минимальная свеча в храме. Ага. Когда говорят, что почему у вас в храме такие свечи дорогие? Ничего подобного. В советское время это 2 проезда в метро. Сейчас она бы самая минимальная стоила 110 рублей, так? У нас сейчас в храме самая дешевая свеча – это 20 копеек. То есть вот инфляция... Она есть, и так, поэтому вот сейчас, отвечая даже нашим оппонентам...
Батюшка, у вас 20 копеек?
20 копеек,
первый раз,
вот, ну, в смысле, 20 рублей.
20 рублей.
Я поняла, 20 рублей. То есть это 1/5 от проезда в метро. А тогда 2 проезда в метро, понимаете, да, соотношение? Покупаю свечу и говорю: а где здесь икона Богородицы? Можете себе представить, весь Елоховский собор в иконах Богородицы. И тогда мне, ну, довольно приятная бабуля, женщина за свечной мечей, говорит: да, ну поставь там любую, вот она везде. И вот, представляешь, меня начинает тянуть, вот я иду, и еще вот где бы поставить, а понимаю, что она везде. Вот, и захожу в какой-то темный переходик такой, смотрю, темные иконы, да, я не могу понять название, и даже не понимал, что они с названием. Ставлю свечу и молюсь простыми словами. Вот, Богородица, так и так, решил поступать в медицинский, хочу послужить людям, вот, но чувствую, что шансов мало, вот, я тебя очень прошу, помоги мне в этом. Вот, поставил свечу, и это была молитва буквально, ну, 1 минута, даже меньше. Вот. Ну, все на этом закончилось. Ну, и там потом потрясающая цепь разных событий, и я попадаю в группу с человеком, который совершенно конкретный православный христианин. Сейчас это, ну, не в смысле, мой...
А в группу, в смысле, в институте в группу?
В медицинском училище.
Угу.
Потому что не хватило 1,5 балла, и я с этими же экзаменами перешел дорогу и поступил в медицинское училище при институте Стефасовского на фельдшера, так сказать, потом отучился, работал потом на скорой помощи, потом в армии. И в этой группе оказался. То есть я промыслительно тоже не поступил, потому что оказаться в группе с человеком, который стоит твердо, так сказать, на ногах, который был чадом отца Дмитрия Дудко, о котором вы, наверное, немножко слышали. Вот. И он мне, а благодетеля моего пожизненного зовут отец Игорь Лепешинский, протоиерей благочинной Рузского района, благочинный в городе Руза. А его родная мама... игуменья Борятинского монастыря, это в матушка Феофила в Калужской области. Здравствующие, мы с ней дружим, и так же, как с отцом и Игорем. Вот, и я начал с ним спорить. А когда он горячий человек, о вере не скрывает, объясняет. Он говорит: слушай, я с ним начал спорить. Слушай, а ты когда-нибудь что-нибудь читал? До этого читал, и меня тоже немножко это поразило. Мастер Маргарита, ничего там не понял. Единственное, Йошуа. Вот это какой-то совершенно какой-то отголосок, совершенно там это отблеск. То есть, где Евангелие, и где рассказ об Йошуа. Но тоже меня это очень сильно зацепило, вот этот таинственный образ. Я даже не понимал, о ком идет речь.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Сегодня в Светлом вечере, я напомню, архимандрит Мелхиседек Артюхин, настоятель подворья монастыря Оптина Пустынь при храме святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе, в студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».